Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелялый с передачей «Ваши письма». А. И. Стрелялый, вам и вашей «Радио «Свобода» россияне в массе не верят ни на копейку. Не верят и вообще западным СМИ. Лично я просто плюнул и бросил следить за ними. Вранье, вранье и вранье. Бессовестное и бесстыжие. Это вовсе не как в советское время, когда зарубежные голоса были неким эрзацем свободы слова. В России свобода слова, и потому зарубежные голоса не имеют и 1% прежнего влияния. Но вы же не верите, что в России демократия и свобода слова. Смешно и грустно слушать ваши речи. В России демократия и свобода слова, и потому ваши писания только для фан-тусовки, так сказать. Никто припадать к приемникам или к мониторам не будет, только фан-тусовка. Ну и я, выходит, в ней, в этой тусовке, по старой памяти, пишет господин Бадин. Спасибо, дорогой, за верность свободе. Старый друг лучше новых двух. Пишет госпожа Миронова из Москвы. Вот узнала, что американцы не допустят русских к участию в проекте колонизации Марса. И как теперь жить? Неужели на пыльных тропинках далеких планет не останутся наши следы? У меня, конечно, нет имперских амбиций, но народ наверняка расстроится. Как же Марс без нас? Посмотрела видео с Петербургского международного экономического форума и бросилась ночью читать «Левшу». Каждое слово смаковала, без рассудок. Выяснила, что проходят Лескова в 6 классе. Вот ответ ученицы на вопрос, в чем главная мысль Левши – патриотизм и любовь к родине. Неплохо, пишет Миронова. Не удивлюсь, госпожа Миронова, если с точки зрения родителей этой девочки не просто неплохо, а очень хорошо. Уже в 6 классе дочь знает, как надо отвечать на некоторые вопросы, чтобы не пропасть в этой жизни. И ведь не скажешь, что эта шестиклассница-негодяйка, правда? А почему, собственно, не скажешь? Про себя-то она точно знает, что негодяйка. Ушлая 13-летняя приспособленка. В церковь у нас ходят одни женщины, мужчины почти нет. Над батюшками посмеиваются, пишет Сергей Селеев. Серьезно не воспринимают, конечно. Посты не блюдут, но праздники соблюдают, да и свечки ставят. Крестины, отпевания проводят обязательно, положено так. Некоторая часть населения верит на всякий случай, а большинство ни во что не верит, только в себя. Наш деревенский приход – один из самых бедных в Ульяновской области, поэтому служит местом ссылки провинившихся попов. Им тут отдают все доходы от подаяний, крещений, отпеваний и от продажи свечек. Никакого оброка не надо посылать владыке, ну, кроме яичка ко Христову дню. Но денег все равно мало, поэтому местный поп подколымливает на стороне, отпевает покойничков в райцентре. На том и врагов себе нажил, не на свою территорию полез. Райцентровский поп накатал на этой почве жалобу районному владыке, но владыка разрулил вопрос мудро. Наш поп по приглашению в райцентр поехал, значит, уважение в народе имеет, но в следующий раз по шапке получит, если владыку в известность не поставит о шабашке. «Вообще, нашему приходу не везет на попов», — продолжает Салеев. «Один к агорам причащался, телевизоры в речку из окна кидал, другой служил в православном храме, но был пятидесятником или баптистом. На радость всем открыл в школе православный кружок, но когда школьники стали просить у родителей гитару на эти посиделки, чтобы молитвы петь, его прогнали с позором из села». Но он успел на себя двухэтажный церковный коттедж оформить. Сейчас вот новый поп разруливает этот вопрос. Третий был непонятно за что сосланным родственником митрополита. Они с попадьей любили охоту крепкую в 5-литровых баллонах, отпевали за 5 минут по двойному тарифу, зато и снискали славу среди односельчан. Потом их повысили до городского прихода, но там они продали местному предпринимателю партию турецкого золота очень высокой пробы, после чего уехали в неизвестном направлении, пишет Сергей Силеев. Вот что интересно было бы обсудить, почему в церковь почти не ходят мужчины. Женщины легковернее, им труднее живется, они чувствуют себя более беззащитными. Есть и другие причины. Взять для сравнения Украину. В Западной Украине мужчин и женщин в каждой церкви почти поровну. В Восточной мужчин заметно меньше, весьма заметно. А в России, конкретно в Ульяновской области, на Волге, мужчин в храмах почти не видно. Почему? Западная Украина меньше была под советской властью, то есть под давлением государственного безбожия. Но я, между прочим, не удивлюсь, если с течением времени и там будет, как в Восточной Украине и России. Почему? Потому что западноукраинские попы тоже немало делают, чтобы оттолкнуть людей от церкви, от религии. Меньше, чем русские, но все же. Слишком любят мирское, причем худшее из мирского. Корыстны, спесивы, многие распутны. Мужчины – народ более прямолинейный, чем женщины, решительный. Напился поп, буянил, бросал свои телевизоры из окон. Ну так больше он меня в церкви не увидит. Я, мол, тоже не без греха, тоже злоупотребляю. Но я же не поп. «Вчера у меня был шок», – пишет Лариса Ивановна Келлерман из Харькова. «Шли со знакомой мимо места, где Жмурко Ленин стоял. Оно обнесено забором, и что-то там реконструируют. И там целый стенд, фото погибших героев АТО. Я остановилась отдать честь. Такие лица, как знали, что это фото последнее. Глаза, как что-то важное, хотят нам сказать. А моя знакомая фыркнула, и смотреть не хочу. Вот чего они поперлись туда? Не пошли б, не было б войны». На моего вопли, типа, они же защищали родину, тебя, а если б ты такое в 41-м сказала, то другое. С кем мы живем, сокрушается Лариса Ивановна. Как все это выдержать? И вопрос, как такое отразится на нашей жизни? Точно перепрыгиваем пропасть в 2 прыжка, падая. Все им в Россию хочется». Немцы чужие, а московиты им родненькие и пушистые, а наши добровольцы виноваты. Как это они посмели ответить стрельбой на стрельбу? Не положено рабу так себя вести. Тьфу! Помню, когда возобновилась война в Чечне, мы нашим любителям русского мира говорили в транспорте и везде. Чего радуетесь? Жили бы вы в России, так вашего сына, мужа призвали бы и пошел бы умирать в Чечне. А радость была, а чего это чеченцы кочевряжатся там? Правильно их бомбят. То есть все тот же мотив. Рабам не положено кочевряжиться. Последний гвоздь в душу получила сегодня. Вызывала соседки скорую, нервы, сердце. Говорю медикам, это она переживает, что дети уехали в Россию, и она с ними общается только по скайпу. Реакция. Так радуйтесь, что вашим детям хорошо, а мы тут в таком дерьме живем. Немая сцена. Жалко, что по голове бить неприлично, пишет Лариса Ивановна. В том, что вы слышали, я пропустил и заменил несколько непозволительных слов. В Украине нет гражданской войны, и, видимо, не будет. Нет и открытого противостояния сторонников и противников России. Противники России на сегодня неплохо организованы, у них государственная власть. Она слабая, она запятнана всем, чем только может быть запятнана власть, но она существует и свое дело знает, пусть и плохо. Сторонников России много, они не боятся, как мы слышали, высказываться. Это позволяет прикинуть их количество. 15% в целом по стране наберется. Но они не настолько организованы, чтобы открыто, без всяких масок, участвовать в политической жизни. К тому же многие из них на стороне России просто потому, что недовольны своей жизнью и, следовательно, начальством. Я сказал, 15-16% – это те, кого называют ватниками. Это воинственные до свирепости друзья путинизма. Примерно же 40% – спокойные доброжелатели России. Примечательно вот что – На сторонников России, даже свирепых, почти не обращают внимания. Их не выслеживают, не преследуют, не пытаются вразумлять. С ними ровным счетом ничего не делают. Да, вот так. Противники и сторонники России уживаются без мордобоя. Нередко это буквально одна семья. В ней-то, кстати, мордобой на этой почве может случиться. Интересно складывается судьба станций технического обслуживания автомобилей в России, СТО. Автомобилисты теряют к ним доверие, предпочитают гаражных умельцев-единоличников, потому как виртуозы и честняги. При первом столкновении с халтурой и жульничеством на СТО у человека вспыхивает удивление. «У нее же есть хозяин, почему же меня там принимают за дурака?» Обдирают как липку, подменяют запчасти. Поеду-ка я к дяде Васе в его гараж. Он не брешет, делает все в лучшем виде, хотя бывает слишком серьезен от сознания качества своих услуг. Это писатели кичатся своим мастерством по возможности скрытно, а он не скромничает, прямо и громогласно говорит, что лучшего, чем он, умельца на свете нет. Почему же хозяин СТО позволяет своим мастерам подлечить? Плохой, значит, хозяин. А может, он вообще подставной, или ему нужна не станция, а ее вывеска. Следующая причина – кадры. Часто это мальчишки, которые о работе думают меньше всего. В итоге побеждает, и не только в автоделе, кустарь-одиночка. «Уважаемый Анатолий Иванович, – пишет господин Шашин, – когда я услышал от вас высказывание Ленина «русский работник, плохой работник», я отпечатал его на своем принтере на всю страницу и приладил к воротам СТО, дорогу к которой решил напрочь забыть. Поэтому не знаю, висит ли там это объявление до сих пор или его содрали». Конец письма. Для русского рабочего сегодня хозяин то же, что был советский директор, а завод ничейный. В конце дня труженики хвастаются друг перед другом, кто как надул клиента. Это не тот рабочий, выработку которого Маркс ставил в заслугу капитализму. Цивилизованный, то есть прежде всего дисциплинированный и ответственный. Такого в России еще нет, а будет ли, неизвестно. Перепрыгнуть через этапы не получается. От коммунизма приходится возвращаться не к капитализму последней четверти XIX века, который был молод и слаб, а к докапитализму, к работным избам. А согласитесь, что это лихо, подъезжаете к СТО, а на воротах плакат «Русский работник, плохой работник» и подпись «В. И. Ленин». Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Сейчас только намекни следующее письмо. Сразу настрочат миллионы доносов на жидов и комиссаров, на изменников государю и отечеству, на пятую колонну национал-предателей, а всего пуще на соседей и сослуживцев. Но Кремлю по ряду причин это сейчас не нужно. И главное из этих причин – по счастью, он слишком слаб. Изюминка нашего времени состоит в том, что мы сегодня слуги-доносчики не царей, не бар, не опричников и чиновников-дьяков, не большевистских комиссаров, не олигархов, не министров-либералов и несравненного НТВ, как в 90-е. Сегодня мы слуги-доносчики урок и оборотней, шпаны, способные на мелкие гадости и крупные гнусности, вроде рязанских учений. Но масштаб у этой публики не широкий, нет ни идеологии, ни культуры. На имперскую деспотию они не тянут, это не что иное, как вырождение. А вот вырождение чего надо думать, пишет автор. Я бы сказал, что это вырождение государственности. Не видно вкуса к ней. Нет, если хотите, моды на государственность. Мелькнуло что-то похожее со словами «за державу обидно» и пропало. Множатся признаки анархии. Людям, которые за что-то вроде отвечают, больше всего хочется, чтобы их никто ничем не беспокоил, ни сверху, ни особенно снизу. Это губернаторы, руководители министерств и ведомств. Им очень неуютно из-за отсутствия генеральной линии. В таких условиях все более-менее здравое старается уйти в тень, затаиться и потихоньку обделывать свои дела. Зато безудержные общественники всякого пошиба проявляют себя всласть. Людей с полномочиями это раздражает. Не всякий раз известно, кого окорачивать, а кого наоборот поощрять. Олеся Думченко обратилась со своей страницы в Фейсбуке с таким воззванием. «Русские мужчины, не обижайтесь, я не могу поддержать тех, кто при живой жене...» Тут три точки. Не знаю, как кому, а мне, стреляному Анатолию Ивановичу, понятно, что они значат. «Флирт и шутки», продолжает Олеся, «это одно дело. Фактическая измена – другое. Это некрасиво. Это не любовь. Или не женитесь, разводитесь... И гуляйте, или сохраняйте верность. Адюльтер – это французское слово». Я попросил госпожу Думченко что-то добавить для нас к этому ее воззванию. Так я узнал, что живет она в Новосибирске, занимается, как выразилась, политической и общественной работой. Ей 39 лет, воспитывает ребенка, разведена. Разведена по той, пишет, причине, что кончилась любовь. И добавляет: «Часто слышу двусмысленные предложения и даже легкий шантаж на эту тему от вполне себе женатых людей. Многие ее подруги закрывают глаза на измены мужей». Это дословно и дальше тоже. «Подруги все очень приличные женщины, работают и семью тянут. Никто не блудит из девочек. Им не нравится. Просто семью разрушать не хотят», пишет Олеся Думченко. Вот так, слушатели и слушательницы «Радио Свобода». А вы что себе, признайтесь честно, позволяете? По крайней мере, некоторые из вас. Наконец, я попросил госпожу Думченко объяснить ее слова о легком шантаже, которому она подвергается. Вот ее ответ. «Ну, несколько раз предлагали улучшить карьеру за лояльность». И вот тут, друзья, шутки в сторону. То, о чем мы узнали от госпожи Думченко, в Соединенных Штатах Америки и не только там преследуется беспощадно. Она употребила не совсем точное слово. Ее не шантажировали, а домогались. Самая большая гадость, которую может позволить себе мужчина при должности. Нам ли не знать, что в России это в порядке вещей? Одна женщина-профессор говорила в связи с этим, имея в виду себя: «У нас, женщине, чтобы встать на ноги, надо полежать на спине». Я написал давнему знакомому в Штаты с просьбой доложить мне, как конкретно с этим в его стране. Ответил он мгновенно: «Тебе, конечно, нужен свежий пример из нашей жизни. Изволь. Только что работу потерял глава Fox TV, который предлагал своей сотруднице, телеведущей, повышение за секс. Кроме того, пацана ждет судебный процесс, в результате которого потеряет от сотен тысяч долларов до миллионов». Уважаемый Анатолий Иванович, пишет господин Романов, бывший адвокат, в какой-то из своих передач вы привели письмо о том, что люди в России не способны объединяться, поскольку, как они объясняют, это бесполезно. Должен сделать серьезное уточнение и рассчитываю, что вы продолжите и разовьете мою мысль. Да, верно, мы в России не любим объединяться, но мы не любим объединяться для хороших дел, а для плохих, противоправных, преступных, для них мы объединяемся очень легко, охотно, без лишних разговоров. Значительная часть населения состоит в тех или иных объединениях, в хорошо известных сообществах. Что это за сообщества? Они у всех на виду. Например, сообщество, включающее полицию, прокуратуру, следственные органы, суды и в очень большой степени адвокатуру. Все, кто там служат, так или иначе вовлечены, хотя бы недоносительством, в такие преступные деяния, как взяточничество, поборы, вымогательство, шантаж, пытки, неправосудные приговоры. Это их повседневность. Или здравоохранение, тоже ведь во многом противоправное сообщество. Приписки, фальсификации, поборы, покрывательство, преступная коммерциализация. В общем, продолжает адвокат, массовое использование человеческих страданий в корыстных интересах. Далее вы упираетесь в такое полупреступное, а местами просто преступное сообщество, которое называется системой образования и науки. Липовые отметки, липовые дипломы, липовые диссертации, продажа рабочих мест и должностей, от учительских до академических – все это не исключение, а правило. это такое же сплоченное, со своими неписанными правилами и дисциплиной сообщество, как и все прочие, вплоть до управленческого аппарата. Короче, Анатолий Иванович и господа слушатели радио «Свобода», куда ни глянь, всюду в России мы видим бурную, народную, шкурную самодеятельность под солидными вывесками. Не так ли? Пишет бывший адвокат. Так, конечно, как он пишет, все так, только не совсем. Мы ведь не можем назвать эти объединения, эти сообщества вполне добровольными. Мы не можем сказать, что они не связаны с государством или с тем, что называется государством. С волками жить, по-волчьи выть. Далеко не всякий человек способен уйти из стаи, чтобы не выть по-волчьи. Требовать подвига нельзя. Павел Шебеко. Большинство россиян, даже и с высшим образованием, в умственном, нравственном отношении и освоении правовой культуры пребывают на уровне младших школьников. Ну, например, мои знакомые, даже и закончившие вузы, когда я им указываю, что аннексия Крыма нарушает договоренности Будапештского меморандума 1994 года и договоров о дружбе и сотрудничестве с Украиной 1997 года, в 2008 продленного на 10 лет, мне отвечают: «Но по справедливости и исторически Крым ведь наш». То есть мысль, что подписанные договора вообще-то надо соблюдать, ими в голову не приходит. И это люди с высшим образованием. Что же говорить о более необразованных россиянах? Они просто дремучи. Да, Павел, дремучи-то дремучи, но представим себе, что им доставило бы удовольствие сделать что-то нехорошее и оправдываться не справедливостью, а законом. Думаю, они в один голос закричали бы, что нарушен закон, перечеркнуты такие-то документы. Когда им выгодно, они дремучи. Когда это перестанет быть выгодно, вмиг просветятся. Некоторые уже просвещаются, прямо диву даешься, откуда у них берется высокое правосознание. А это, оказывается, пустеющий желудок им подсказывает. Сегодня им доставляет удовольствие, что Крым их. Завтра сложится так, что удовольствие будет состоять в том, что Крым не их, и они будут совершенно искренне считать, что так и надо, так и хорошо, так и справедливо. Сегодня шестиклассница говорит, что левша воспитывает патриотизм, любовь к родине, а завтра может статься эта же девочка, будучи уже семиклассницей или восьмиклассницей, так же легко, уверенно скажет, что Лесков написал произведение, в котором высмеивает «Ура, патриотизм!» Блоху-то левша подковал без всякого мелкоскопа, да, только прыгать она после этого перестала. Летом 19-го года, пишет господин Билок, на площади перед атаманским домом в станице Старокорсунской большевики показательно, согнав население, забили насмерть нескольких бывших офицеров царской армии, в том числе и моего 26-летнего деда Горогулю. Моя мама родилась только через 2 месяца. Бабуся мне иногда рассказывала эту историю, но я не думал, что это касалось нашей семьи, и про себя удивлялся, почему она всегда при этом так плакала. И со вторым дедусей-священником я во времени не пересекся, только читал оставшиеся от него несколько книг духовных. У моего прадеда пришедшие на Кубань большевики забрали мельницу, причем паровую. Но вот чего я до сих пор не понимаю. Мельничные рабочие потребовали, чтобы его оставили директором. И он так и директорствовал на бывшей собственной мельнице до самых колхозов. Сегодня от нее остались только стены первого этажа. Очень нравится мне начало следующего письма. «Я человек сравнительно простой», – пишет господин Касаткин, – «но и мне понятно, как в Кремле относятся к мерам, которые принимает Америка для самозащиты и защиты своих союзников. Во-первых, наши сами говорят, что у них вызывает беспокойство то, что Америка решила разместить в Европе ядерные авиационные бомбы, а также делает кое-что другое в этом духе. Наши называют все это возвратом балансирования на грани ядерной войны, как будто они здесь ни при чем. Во-вторых, не делают секрета из военных расходов России, которые сами по себе способны окончательно пустить нас по миру. Я припоминаю, Анатолий Иванович, что таким способом Рейган вынудил нас бросить на производство пушек вместо масла чуть ли не все, что у нас было. В итоге мы вконец обнищали и подняли руки. Президент Обама считается слабаком, но он пошел по пути Рейгана, разве не так? И кто бы пошел по другому пути? Нападение на Грузию, нападение на Украину, захват Крыма, оккупация Донбасса, многолетний шантаж Европы нашей нефтью. Решили пацаны, что она вечно будет дорогой, а Европа ничего не придумает взамен. За все это нас вынуждают расплачиваться. В этом все дело, а не в том, что будет война. Войны, скорее всего, не будет, но будет то, что мы окажемся без штанов, и придет новый Горбачев, а сразу после него явится новый Ельцин. А вот допустит ли новый Ельцин распад России, он и сам еще не знает и не может знать. Думаю, мы с тобою, Анатолий Иванович, еще можем дожить до этого, так что держись, чтобы успеть сказать мне, ты, Касаткин, человек, конечно, сравнительно простой, но не дурак. Да я и сейчас, дорогой Касаткин, могу сказать, что ты не дурак. А насчет дожить до нового Горбачева, до нового Ельцина, я не против. А вот до нового Путина, после нового Ельцина, ты знаешь, не хотелось бы. Наталья Осовская сообщает кое-что из истории своей семьи. Читаю. «Приехал мой дед с Урала в Самару навестить своего непутевого старшего сына, начальника ЧК». Тот до Самары бегал большевистским агитатором по фронтам Первой мировой вместе со своей женой Ксенией, агитаторшей из рода Савы Морозова. Посмотрел дед на их особняк, рояль, картины, ночные визиты рядовых чекистов с награбленным при обысках золотом, что запиралось до утра в буфете, да и заявил, что они упыри, и революцию они сделали для самих себя. Сына проклял. По приезде домой скончался от инфаркта. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, улица Малая Дмитровка, дом 20, 127-206. Пражский адрес. Радио Свобода, улица Виноградска, 159А. Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.орг.
По будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».